В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Сегодня в нашей московской студии Владимир Рыжков, сопредседатель Республиканской партии, партии Народной Свободы, или сокращенно ПАРНАС, и член Бюро Федерального Политсовета движения «Солидарность», главный редактор ежедневного журнала Александр Рыклин. Телефон 8 800 222 12 для прямого эфира. Можете звонить, телефон бесплатный для всех регионов России. СМС можно со своим вопросом послать на номер +7 903 743 2801. Мы сегодня поговорим о попытках оппозиции, ну и гражданского общества, докричаться до президента Российской Федерации Владимира Путина. Ну что, Владимир, вы уже второй подход сделали за последнее время.
Четвертый? Да, потому что...
А как посчитать?
А считать очень просто. Первая встреча после многих лет, когда оппозицию называли агентами Госдепа, печеньки, несистемщики, подрывные элементы. Первая встреча была в феврале 2012 года с Медведевым. Тогда он был президентом. Это было сразу...
Медведев не считается.
Кто как считает?
Значит,
мы там были, еще раз, мы там были с Борисом Немцовым, Сергеем Удальцовым, и это был первый разговор, и тогда также были переданы списки политзаключенных и требования Болотной и Сахарова, но кончился тогда двумя вещами. Освобождением Сергея Мохнаткина. И второе, была создана рабочая группа по политической реформе, которую координировал Володя в Кремле. Значит, в ней мы работали, я и Константин Мерзликин от РПР «Парнас», опять-таки Сергей Удальцов от «Левого фронта», работали над политической реформой, которая была сделана процентов на 10 от того, что мы хотели, и хотели протестующие. То есть восстановились выборы губернаторов, но с фильтрами. Свободная регистрация политических партий, но партию Навального все равно не регистрируют. Сейчас вроде пообещали 225 одномандатных округов на выборы в Госдуму, но говорят о каких-то фильтрах. То есть реформа во многом была скомпрометирована и выхолощена. Третий разговор состоялся у меня на Валдае с Владимиром Путиным. И это была первая моя встреча с ним с января 2000 года. То есть после перерыва в 13 лет. И... Но там очень короткий был разговор, то есть я поставил два вопроса: амнистия болотникам и фальсификации на выборах, и на этом все ограничилось. Этот формат был первый формат с Путиным полноценный. Полноценный я имею в виду, что никто не ограничивал по тематике абсолютно. Я мог говорить все, что считаю нужным. Никто не ограничивал время, то есть можно было говорить сколько это нужно было для дела. И, в общем-то, это вот получается, что вот Медведев, рабочая группа, Валдай и встреча на прошлой неделе – это четыре разговора в разных форматах между то, что раньше называлось несистемная оппозиция и власть.
Ну, давайте мы потом поговорим, естественно, о результатах еще этих разговоров. Александр, ну вот вы написали, что любой поход представителя оппозиции к Владимиру Путину наносит серьезнейший урон его репутации, репутации той организации, которую он представляет.
Не Путину урон.
Да, естественно. Вот представитель оппозиции Владимир Рыжков. Вы можете объяснить, как он пострадал от своих четырех, теперь как выяснилось, походов?
Ну,
за год будем считать, да.
Смотрите, ведь если мы исходим из того, что сегодня в России есть легитимно избранный президент, и мы видим, что он действительно стремится что-то изменить в этой стране, это одна история. Если мы исходим из того предположения и тезиса, что в России нет легитимно избранного президента, и на самом деле мы же понимаем, для чего Путину нужно сегодня, чтобы к нему ходили разные люди. Ну, разные я имею в виду не только политики, но и писатели, вот еще художников с композиторами, наверное, в ближайшее время как-то пристегнут к этому процессу. Ему необходимо создавать такую видимость какого-то общественного процесса, что вокруг него вьются какие-то даже не люди, а вообще системообразующие кланы, что они создают им какую-то ауру, что от этого что-то меняется, какая-то атмосфера общественная в стране. На самом деле мы же понимаем, что все это не так. Что, ну вот, передавали списки, никакого толка. Ну да, слава богу, один Мохнаткин. Но мы же не понимаем, Мохнаткин вышел, а может быть и так вышел. Как мы не понимаем про эту амнистию, которая вот-вот грядет. какая-то она будет, а какая она будет. Уже более-менее понятно, что Путин даже вам сказал не про амнистию, а он сказал про помилование, правда же? Он сказал, будут помилованы, или писателям он
сказал? Нам сказал про амнистию, а им сказал про помилование.
Ну, подумал денек, и вот...
Сказал, что помилованы будут те, кто должны быть помилованы. Должны быть помилованы. Это же вообще дивная формулировка.
Да, то есть как бы это отдельно от него.
Когда я говорю про вред от таких походов, я вот что имею в виду. Я ведь имею в виду, что у людей, у обычных нормальных людей, которые время от времени смотрят не только первый, второй канал, а вот, например, слушают радиостанцию «Свобода», у них ведь складывается впечатление, что, наверное, вообще все это такие эффективные политические действия. Что, наверное, таким образом можно добиться какого-то общественно-политического результата. А, к сожалению, это не так. На мой взгляд, опять же, мне представляется, что ничего, кроме строительства того, что мы называем имитационной моделью общественной жизни, это все тоже из папье-маше, как у них все из папье-маше. У них же все не настоящее.
Но решетки-то настоящие.
Ну, решетки настоящие. Но я в данном случае имею в виду не решетки, решетки все настоящие. Я имею в виду все эти важнейшие государственные институты, которые были в это время выстроены за все эти годы. Возьмите эту Думу, она же настоящая. Возьмите эти суды. Они только похожи на Думу, это похоже на суды. Но если чуть-чуть копнуть вот в эту сущность, вы понимаете, что это все труха. Там нет ничего содержательного, там нет никакого смысла. И Дума это просто штампует ровно те законы, которые ей спускают сверху. А суды, если не по звонку, то тогда за деньги. Вот и все наши институты. И так во всем.
Нет, ну вот хорошо. Я еще раз, видимо, вынужден настаивать. А все-таки как репутация Владимира Рыжкова пострадала от того, что он поговорил, например, за последние несколько месяцев с Владимиром Владимировичем Путиным, нелегитимным президентом Российской Федерации, но хозяином страны? Хозяин земли русской. Помните, да, Николай там написал?
Знаете, вообще-то у земли русской было столько разных хозяев.
Ну, вот нам такой достался.
В общем, на мой взгляд, не ко всем из них нужно было ходить, зачем бы то ни было. Ну, мне кажется, тут уже мы входим в такую, в общем, сферу сложную, сферу человеческих отношений. Мне кажется, что у каждого человека, тем более публичного человека, в его действиях должно присутствовать такое чувство брезгливости. Вот есть вещи, которые можно позволять себе делать, а есть нет. И в данном случае, конечно, вот Владимир все это объясняет тем, что он пытается с помощью таких встреч решить какие-то проблемы. Но люди же видят, что проблемы-то не решаются. Они не решаются с 2011 года, с тех пор, как действительно в Москве прошли эти большие. А тогда зачем? В чем смысл? Ну зачем это нужно? Может быть, как-то оппозиции задуматься о формулировании какой-то оригинальной повестки, собственной повестки. Может, уже хватит к ним ходить? Вот, собственно, о чем речь.
Хорошо, Владимир Александрович, давайте мы продолжим дальше. Вот для вас президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, он легитимный президент или нелегитимный?
Я вчера на всю страну, и я поразился, что это не вырезали из эфира Владимира Соловьева, сказал, что не считаю Путина легитимным. Это было в прямом эфире, это осталось и в записи. При этом я считаю, что это реальная власть.
То есть узурпатор.
Это реальная власть, которая контролирует страну. И здесь нет никакого противоречия. Так довольно часто бывает в истории, поверьте мне, как историку, что человек, который по той или иной причине не является легитимным, реально определяет судьбу страны. Это первое. Второе. Для меня ключевым в этой истории является отношение самих узников к этой проблеме. И вот буквально вчера, когда я был в эфире, мне пытались дозвониться и передавали привет от Сергея Кривого, который сейчас под капельницами в больнице в Матросской тишине выходит из 65-дневной голодовки, в которой он был с 19 сентября, что он полностью поддерживает мой поступок, очень благодарен мне за то, что я сделал. И более того, это же мнение разделяет большинство членов комитета 6 мая, общественного комитета, который проводил расследование о событиях на Болотной, которое я вручил Путину лично в руки на этой встрече. Поэтому для меня вопрос брезгливости и морали решен. Я совершенно убежден, что я поступил абсолютно морально. Я пришел вытаскивать людей из тюрьмы и убежден, что поступил правильно, и если будет такой же выбор впредь, я буду поступать точно так же, какие бы это споры и кривотолки не вызывало. Это второе. Третье. Мне кажется довольно инфантильным и безответственным противопоставлять различные способы борьбы за одну и ту же цель. Потому что, на мой взгляд, все правильно. И демарш Бориса Акунина, который привлек своим демаршем и не пошел на встречу с литераторами, он привлек огромное общественное внимание к теме политзаключенных. Он правильный шаг. И моя встреча с Путиным, где я, если вы читали то, что я говорил, и как я говорил, и в каком, значит, в каких выражениях я говорил и о репрессиях, и о политических заключенных, и о нелегитимной власти, и даже говорил, Саш, о досрочных федеральных выборах, подразумевая и Думу, и президента.
Прочел, что ты говорил,
да, но я закончу, да. И это было правильное действие.
Истину в царям с улыбкой говорил.
Ну, я бы не сказал, что с большой улыбкой, но потому что я достаточно жестко выступал, но тем не менее говорил. И митинги, и демонстрации, в которых мы вместе принимаем участие, вместе организовываем, это правильный шаг. И петиция, кстати, Саш, ну вот где логика? И ты, и я, и Михаил, и Борис Немцов, и Илья Яшин, все подписали петицию в Думу об амнистии политзаключенных. Дума, еще менее уважаемый и легитимный институт в глазах всего протестного движения, чем президент.
Но формально ее называют, она объявляет амнистию.
Формально он может сделать помилование. Может. И он автор законодательной инициативы. И формально он может внести вариант амнистии в Государственную Думу. Я не понимаю никакой логики, когда одни и те же люди, которые подписались за петицию в Госдуру, начинает потом кричать, что ни в коем случае нельзя обращаться с тем же самым к Путину. Я не вижу здесь никакой логики. Поэтому моя позиция очень простая.
Устали.
Еще раз. Моя позиция очень простая. Я не журналист. Я не правозащитник. Я действующий политик. Сопредседатель политической партии. Я преследую простую цель. Чтобы задачи партии, задачи тех людей, которые были сформулированы на Болотной и Сахарова. Я, кстати, Путину, помимо списка политзаключенных и доклада общественного, я передал еще резолюцию Болотной и Сахарова, это тоже впервые было сделано. Я преследую цель достижения этих задач, которые выдвигались людьми на площадях и которые полностью поддержаны нашей партией. И вы забываете про вторую составляющую – общественное мнение. И выступлением на Валдае. А если вы помните, то мое выступление на Валдае получило самый большой резонанс в средствах массовой информации. И встреча в Кремле. Если вы обратили внимание за последнюю неделю, именно мое выступление вызвало самый большой резонанс. И самое большое вот, количество комментариев.
Тоже там
я закончу, да, Саша? Именно это привлекает внимание всей страны. Это актуализирует проблему.
Если страна об этом узнает.
Узнает. И более того, буквально на этой неделе вышел опрос Левада-центра, который для меня, мне показался очень важным, где сказано, что 44% россиян уже считают, что в стране есть политзаключенные.
А Путин говорит, нет.
Еще раз. Когда мы с ним разговаривали, он не стал спорить по этому поводу, а уже дальше шла речь.
Он с писателями поспорил.
С писателями поспорил. Еще раз повторю, я убежден, что и с моральной точки зрения, и с политической точки зрения, с точки зрения достижения задач, которые я перед собой ставил, освобождение людей, честные выборы, актуализация этих двух задач в общественном мнении, я поступил абсолютно правильно. И еще раз повторю, для меня особенно важна поддержка самих узников, их родственников, которые, насколько я понимаю, поддерживают тот шаг, который я совершил.
Александр.
Вот смотри, как бы это выделил несколько аспектов, в том числе общественный резонанс. А вот тебе не кажется, что если бы, например, на встречу с писателями не пошел бы ни один Акунин, а там был бы пустой зал. Не кажется ли тебе, что резонанс от этого события был бы больше,
нет, не
чем
кажется.
От этой смешной встречи?
Просто никто бы
не кажется. Шаргунов неплохо выступал.
Об этом бы просто никто, нет, не узнал. Кстати, Дмитрий,
никто не узнал.
Но порезали.
Как-то никто не узнал.
Кстати, если, например, Дмитрий
человек,
Быков,
я тебя не перебил.
Дмитрий Быков только что в эфире сказал, что полностью тоже согласен с моей позицией.
Но на встречу не пошел. Правда, не по политическим соображениям.
Это как раз и показывает, что
по финансово-экономическим.
Не все так просто.
Значит, еще раз повторю. Вот я хочу напомнить и вам, и радиослушателям, что, собственно, произвело, как мы это отчетливо понимаем, после всех там, после начала вот этих больших митингов 2011 года на Путина особенное впечатление. Я думаю, что проезд на инаугурацию по пустой Москве. Вот если, как это очень тонко в свое время сформулировал Витя Шендерович, его протянутая рука каждый раз будет натыкаться на пустоту, если значимое число общественно уважаемых, общественно известных людей выразят свое фи, если люди про которых все в этой стране, ну, сколько-нибудь вовлеченные в какую-то культурную общественную жизнь, начнут говорить, что им как-то не очень хочется общаться с этим человеком по таким-то и таким-то причинам. Я понимаю, есть правозащитники. Тут, конечно, история совершенно другая. И то, я думаю, что не дело правозащитников ходить к Путину. У них немножко другая задача. Вообще, мы же живем в такой стране, в которой, в общем, которую реформировать-то уже сложно. Я думаю, что ты это понимаешь даже лучше меня. Тут, собственно, уже почти реформировать нечего. Тут надо как-то все аккуратненько разобрать и начать строить заново. Может быть, не с пустого места, но, в общем, почти с фундамента. И мне кажется, что в такой ситуации, когда... И что толку? Мы же видим, что репрессии только усиливаются.
Вот сегодня, между прочим, как раз передано в прокуратуру дело Удальцова-Развожаева для формулирования уже окончательного обвинения и так далее. Это не форма ответа, да?
Да нет. Все будет идти. Даже вот дело так, не только не в этом, даже не в этом дело. Но мы же видим, что там, мы слышим, что Алексей Леонидович Кудрин там выступает с какими-то дивными инициативами, и одновременно Следственному комитету возвращает функции по возбуждению уголовных дел по налоговым преступлениям, смягчая это там какой-то смешной подушечкой, что вроде бы они должны запрашивать все равно не санкции даже, а просто налоговые органы должны давать им какие-то справки.
Они и так дают.
Мы же видим, в каком направлении все движется. Мы же понимаем, к чему это идет. Зачем же становиться витриной вот всего этого? Зачем же своим присутствием осенять вот все это чудовищное, что происходит с нашей страной и с нашим народом? Зачем это делать? Не лучше ли, я повторю, и в данном случае я говорю о политической составляющей проблемы, не лучше ли начать вообще формулировать как-то собственную политическую повестку, а не плестись у них в хвосте, играя в их игры? Мне кажется, это совершенно принципиальный вопрос.
Я напомню, что у нас в эфире Владимир Рыжков, партия Парнас, и Александр...
РПР Парнас.
РПР Парнас, спасибо. И Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала и представитель движения «Солидарность». Вот говорим мы об общении с властью, которую некоторые считают нелегитимной. Владимир, ну вас вот не смущает то, что вы оказываетесь в тисках государственной пропаганды? Предположим, на НТВ в дискуссии вам дали высказать свою точку зрения. Но если посмотреть, как подавалась эта встреча, в которой вы участвовали, то окажется, что главный сюжет – это тема гомосексуализма, тема земельной реформы иностранных агентов. А то, что вы говорили, отошло в сторону. Или, скажем, вот на встрече писателей выступление Шаргунова было отредактировано так, что тема людей невинных, больных, голодающих, находящихся в тюрьме, она была полностью вырезана и осталась только фраза про человека, который бросил лимон, и ответ Владимира Путина на это, там, насчет, как-то он там хитро сформулировал, то есть вот их диалог, он был искажен предельно. И таким образом, вот ваш поход куда-то во власть, он тоже становится событием вот этого их информационного поля и искажается. Вот это вас не тревожит?
Ну, искажения есть с обеих сторон. Безусловно, государственная пропаганда грубо искажает содержание встречи, делая нужные ей акценты. Точно так же другая радикальная сторона также искажает эту встречу, как вот, например, Александр Рыклин.
Искажает?
Искажает, конечно, представив ее как некую ширму, витрину. Некоторые даже пишут о подтанцовках. Это же вопрос...
Идите ко мне, бандерлоги,
да,
сказал Путин,
вопрос,
и вы пошли.
Это же вопрос угла зрения, под которым вы на это смотрите. Вот. Слава Богу, у нас нет монополии на информацию сегодня. Слава Богу, помимо государственных СМИ, у нас есть еще, пусть недобитые и оставшиеся, но тем не менее свободные СМИ, как одно из них, на котором мы сейчас находимся, как ежедневный журнал, замечательная новая газета, New Times и так далее. И это дает возможность все-таки доносить свою точку зрения, как и свою позицию.
Но все-таки мы не можем сравнить размеры аудитории.
Мы не можем сравнить размеры аудитории, но вот что интересно...
Это, знаешь, как солдат с винтовкой или люди с тяжелой артиллерией.
Я вчера вполне последовательно и жестко изложил свою позицию на Втором канале. И в этот же день там была программа небезызвестного Дмитрия Киселева, который продолжал рассказывать про злобных болотников, которые устроили массовые беспорядки. То есть здесь и даже на одном канале у них шизофрения. Да? Одна часть канала говорит одно, вторая часть канала показывает на другое. Тем не менее, после 7 лет полного запрета, а в моем случае, Александр, ты знаешь, было 10 лет полного запрета, когда я вообще не мог излагать свою точку зрения, появляются какие-то бреши, которыми, на мой взгляд, надо пользоваться.
А может быть, вы стали полезны со своей мягкой позицией?
Возвращаюсь.
Появляются? Они появляются, их появляют, они сами себе не появляются.
Они появились после декабря, после Болотной и Сахарова, и нельзя здесь недооценивать воздействие этих событий. Я убежден, что не было бы ничего из того, что мы сегодня обсуждаем, если бы люди не выходили на улицу и не выдвигали свои требования.
Александр, но это, с другой стороны,
я не закончил, Михаил, извините, я же не закончил то, о чем Александр говорил.
Хорошо.
Я категорически не согласен, что диалог с властью или там встреча, или выдвижение с требованиями, это совершенно недопустимая вещь. Напротив, еще раз повторю, оппозиция, особенно политическая часть оппозиции, должна использовать. У нас даже вот в партии есть такое решение, что улица, выборы, просвещение, все формы надо использовать. Все формы надо использовать для достижения целей. И я не буду ширмой. И если не будет никаких результатов, мы не будем встречаться. И здесь я полностью согласен с тем же Борисом Немцовым, который, когда его спросили после встречи с Медведевым, был ли смысл встречаться, он сказал, даже если одного отпустят, надо встречаться.
И одного отпустили.
И одного отпустили.
А
я думаю, и я верю, может быть, я чрезмерный оптимист, что сейчас отпустят гораздо больше людей. И я напомню, что я на этой встрече поднимал два вопроса. Я поднимал не только вопрос политзаключенных, я поднимал вопрос честных выборов и системной политической реформы, и досрочных федеральных выборов. Я, как политик, Александр, обязан пробивать свою повестку дня в любом формате, который мне доступен.
Пробивать
– это значит выводить на миллионную аудиторию. И такая встреча позволила мне, как политика, выйти на многомиллионную аудиторию. Если бы я сидел, писал в блогах, прочитало бы 5000 человек. А так об этом узнали миллионы людей за эту неделю. Что есть повестка дня политзаключенных и что есть повестка дня фальсификации выборов и политической реформы.
И есть мудрый Путин, поэтому, который вот выслушал и сделал по-своему.
Еще раз. Есть две стороны. Ты есть Путин. Я знаю, слушайте, ну вы вдвоем,
я
естественно, как представители московской интеллигенции, занимаетесь анализом. Еще раз повторю. Есть политик Путин, есть политик Рыжков. Путин преследует свои цели, Александр. Я прекрасно это понимаю. У меня нет никаких иллюзий. Но я преследую свои цели. И мои цели гуманитарные – это освобождение политзаключенных. И политические – это политическая реформа.
А на каких весах ты взвешиваешь?
Вот эти весы, вред, эти вот, весы называются выборы, которые будут или в следующем году, или в 2015 году. И я исхожу из того, что если моя партия и я сам как политик буду очень жестко, используя все возможности, продвигать эту повестку дня, я получу дополнительные миллионы голосов. У меня есть своя логика. Я хочу добиться изменений в стране. И я считаю, что каждое такое событие мною как политиком может быть использовано для изменений в стране.
Александр, а вот представитель.
Я не просил ничего, я не унижался, я говорил очень жестко, нет, твердо и прямо.
И это как раз
доказывает, что Владимир Путин видел свою цель в этой встрече, я видел свою цель в этой встрече.
Да, Александр, вот все-таки представители радикальной точки зрения, они когда спорили с Владимиром, критикующие сейчас Владимира,
он назвал точку зрения,
лучше бы пошел не он, а пошел бы кто-то из родственников Сергея Кривого, голодающего, то есть у них был вот такой вот подход. Вот вас бы удовлетворило, если бы к Владимиру Путину вместо Владимира Рыжкова пришел бы примерно с тем же текстом человек, ну, в роли правозащитника, да, от их партии.
Нет, ну, если бы это был прямой родственник кого-то из политзаключенных, в этом был бы какой-то сюжет. Я бы понимал, что да, вот в этом что-то есть.
То есть это... родственник может с петицией,
слушайте,
такой,
ну, родственник,
а политик?
Вы знаете, нет, вот тут мы как-то давайте отделять, как кто-то говорил, я уже не помню, кто мух от котлет, да, вот.
Путин говорит.
Путин, да?
Да.
Не может. Потому что, знаете что?
Определенно.
Если мы сейчас начнем спрашивать...
Раньше Ленина цитировали,
если бы начнете меня спрашивать, а вот если бы ваш сын там сейчас... Да я бы, наверное, тоже пошел к Путину, если бы там мой сын сидел. И если бы я... Знаете, про родственников давайте не будем. Это все-таки такой удар ниже пояса. И в этом смысле я считаю, что отец Сергея Кривого, конечно бы, правильно бы сделал, пошел бы к президенту. И вообще тут надо использовать в этой ситуации все возможности. Потому что, кстати говоря, так, более-менее представляя себе психотип нашего, не моего, вождя, вот может быть, вот под картинку Первого и Второго канала, вот если бы сидел отец Сергея Кривого, я не исключаю, что вдруг он бы сказал, да, знаете, я его отпущу. Ну, как-то по-другому, может быть, он это сформулировал, но вообще он же склонен таким театральным позам, И, кстати, вот я,
а к милосердию это... не очень он склонен, вы знаете.
Нет, ну там,
особенно
там, где он
на политическом
этому, там, где он
поле.
Учился, этому не
учился. Ну, можно было за эти
предмет.
Годы во главе страны научиться.
Милосердию?
Что не все жестокостью решается, правда?
Нет, это могло быть результатом такого, вот, вот вдруг что-то такое, его бы торкнуло, он решил, давай-ка, действительно.
Знаете, вот, есть некий штука. Аргумент в пользу позиции Владимира Мирошкова.
Да миллион аргументов в пользу
позиции. Ну, вот интересный, практически, да, все-таки представители Гринписа, которые отсидели там полтора, кажется, месяца, да, 30 человек, вот 29 уже отпустили, вышло, да. Да, и 30-го должны, наверное, по апелляции тоже в ближайшее время выпустить.
Кстати, они все были в этом списке, 70, которые
да,
я передал.
Я к чему? Я к тому, что, значит, есть какие-то уязвимые точки у нынешней власти, на которые можно нажать или там достучаться, или что-то такое сделать, может быть, не Владимиру Рыжкову, а кому-то другому, там, из Европы или еще откуда-то, что она меняет свое поведение.
Да, вот, есть, конечно, вот, это деньги.
Так.
С помощью так. денег точно можно изменить, ну, может быть, не Путина, там сложнее, но мы точно это понимаем, да, что с помощью денег можно много чего изменить.
Денег в смысле что? Залог внести или выкупить, или,
нет,
или на что-то
деньги,
нажать?
Просто денег. Вот просто мы понимаем, что деньги – это важнейший инструмент давления на, я думаю, вот на сегодня любых представителей этой
то
власти.
То есть голландский монарх приехал, что-то сказал Владимиру Путину, ну, и
нет,
вдруг ситуация изменилась.
Нет, ну, внешнее давление – это
ну, так другое. Это выглядело.
Там существуют другие рычаги, очевидно. Потом весь абсурд этой ситуации с гринписовцами, он же еще больше, чем абсурд с болотниками. Про тех хоть можно придумать, что...
Кидал, ковырял.
Ну, что-то там.
Лимон кидал, да.
А тут-то просто не судно, платформа не судно. Уже был международный арбитраж по этому пирату. Ну, уже как бы, ну, невозможно. Это же просто выглядит полным бредом. И он выглядит смешным в глазах этих людей. Ну, Путин не любит выглядеть смешным. Путин любит смешным, а это какая-то такая позорная совершенно история, абсолютно позорная. Ну, по всей видимости, он на каком-то уровне обещал их отпустить, их отпустили.
Так вот, может быть, лучше, чтобы он выглядел смешным, чем он выглядел бы партнером для диалога. А то, Владимир, понимаете, получается такая сцена. Вы протягиваете руку министру обороны господину Шойгу, он от вас отмахивается, как от назойливой мухи. Ну, хамство,
видел,
как, хамство
видел,
конечно.
А у меня не было, честно сказать, не
я объясню, что там произошло.
Он, по-моему, отвернулся просто.
Не-не-не.
Или это монтаж?
Нет,
что это?
Нет, нет, он это сделал совершенно сознательно.
Сознательно?
Абсолютно. Это реакция на выборы в Хакасии и в Туве, в которых я участвовал. Я возглавлял список в Акане, и я возглавлял список в Кызыле. И будучи там, и живя там, и ведя избирательную кампанию, я увидел...
Ты его как... мочил.
Да, я не употребил бы именно это слово,
ну,
но я опубликовал несколько статей, где прямо связал Сергея Шойгу с беспределом, который есть в Туве, и беспределом, который есть в Хакасии. Я, по-моему, Михаил, у тебя в одном из эфиров
да,
даже,
было,
даже там, то есть там абсолютно,
там личная история.
Абсолютно личная история. Но я хочу подчеркнуть, я на Валдае хотел с ним встретиться и переговорить, потому что выборы в Туве на будущий год парламента, и если там продолжат убивать людей, и если там продолжится тот же беспредел, этого допустить нельзя. И я сейчас вот в эфире, пользуясь случаем, я хочу встретиться с Шойгу.
Несмотря на то, что...
Несмотря на эту его абсолютно, я считаю, недостойную федерального политика реакцию, эмоциональную. Он, видимо, просто вообще не привык к критике, а тем более к жесткой критике.
Ну,
я хочу с ним встретиться и глаза в глаза, тем более, что мы сибиряки, мы оба патриоты Сибири, мы оба хотим, чтобы там все было нормально. Вот, так что эта история с Шойгу, она вообще боковая, она связанная с выборами и так далее. Я вот что хочу сказать.
Но символическая.
Значит, еще раз хочу сказать. Вот правильная была мысль, что может действительно зацепить или обеспокоить того же Путина, как человека, у которого реальная власть, да, чтобы какие-то начались перемены в стране. Мне кажется, что я по реакции его... Вот, нащупал вот это место. Это не смех, это не Витя Шендерович, это другое. Я говорил в своем выступлении о том, что в обществе колоссальная конфронтация. Растет напряженность. Причем образованные слои выходят на Болотную и Сахарова, а другие слои громят рынок в Бирюлево. И что именно ваша политика репрессий и конфронтации приводит к вот тому, что происходит в обществе.
И что прочитано было в его глазах? В
этом? Интерес.
То есть эта мысль стала у него
интерес,
для
интерес.
Него была новая,
посмотрим,
да?
Посмотрим.
Что эти и те могут
посмотрим, найти посмотрим.
Общий
и второе,
язык.
И второе, да. Я просто привел пример с астраханским мэром. Мы все прекрасно помним, как год назад астраханский мэр, которого только что арестовали за взятку в 200 миллионов рублей, на минуточку.
Скромная цифра.
Сам себя за уши вместе с «Единой Россией» протащил в мэра Астрахани против Олега Шейна, который потом лег в голодовку. И я сказал: Владимир Владимирович, а ну вам надо, чтобы такого рода жулики сами себя с помощью фальсификации по всей стране, это ведь не только Астрахань, это и Кызыл, про который я сейчас говорил, это и Хакасия, про которую я сейчас говорил, протаскивали себя, и потом эти же люди арестовывались за взятки 200 миллионов. Он говорит: нет, даром не надо.
Да, но там... но все равно это происходит.
Вот еще раз, поэтому я и поставил вопрос не только об освобождении политзаключенных, но и о политической реформе, системной, для того, чтобы приходили на выборы те, за кого голосует народ. Я ему говорю, был бы сейчас Олег Шейн, не было бы этой проблемы.
Вы ему предложили харакири сделать.
Вот я ему не предложил харакири сделать. Ну, я говорил о политической реформе, сипу-пу, без которой ничего работать не будет.
Так это конец этой системе. Это конец вертикали.
Еще раз, он политик, которого власть пусть решает. Я политик, который чего-то требует. Нет, я предлагаю альтернативу, понимаете?
Ты апеллируешь к человеку, который...
И к обществу, собственно... Саш, и к обществу.
Ну, неважно, в данном случае к человеку.
В данном случае
к
человеку, да.
И который, собственно, и разрушил отечественную политическую систему,
да,
разумеется,
да,
потому
да.
что это же он все создал.
Само собой.
Да. И говоришь, нет.
Но не я ему говорю, и как вам?
И, ну,
он говорит, бред.
А он может сказать, да, что-то,
он говорит, бред, да.
Не то, что-то не то.
Зря я все это разрушил. Наверное, хорошо бы, если бы у нас был настоящий институт выборов.
Так а что они сейчас делают?
Так он и говорит, что
все. Возвращает выборы губернатора, возвращает регистрацию.
Да ничего он не возвращает.
В жулическом виде.
В жулическом виде, но возвращает. То есть он фактически признал, что все, что он делал 10 лет, сейчас возвращается,
да, ничего подобного.
К 90-м годам.
Ничего подобного. Вот в этом смысле ничего не возвращается. Они исходят из абсолютно прагматичных соображений. Они же мелкие фальсификаторы, жулики. И они же... Им нужно...
Мелкие – это комплимент. Насчет воровства они очень даже не мелкие многие.
Ну да. Сегодня нужно, чтобы было только по одномандатным округам, по одномандатным. Завтра нужно, чтобы списками, списками. Позавтра опять одномандатные округа. Сегодня губернатор, завтра что-то не так, нет, отменяем. Все в их руках. Абсолютно, абсолютно все. И идти вот по этой вот по этой веревочке, идти за ними, перебирая ручками, вот, говорит, ну хорошо, сегодня есть губернатор, завтра нет губернаторов. Мы в этой. Ну,
хорошо, Александр, сможем? Вы против, а где позитивная альтернатива? Вот Владимир переписывался сегодня в Фейсбуке у меня на эту тему, все время спрашивал человека: а вы меня осуждаете, а что взамен? Ну, человек, правда, сказал, надо собрать.
Он очень смешно написал. Он говорит, надо писать законы и ждать, когда все рухнет.
Да, когда все рухнет.
Отличная идея. Да.
То есть, и подготовить
правительство. Сгниют в тюрьме, а мы будем писать законы.
Подготовить и ждать... правительство.
Да, и готовить правительство, пока все рухнет.
Александр,
на мой взгляд, извините, это детский сад. Вот как политикам говорю, детский
люди
сад.
Люди сгниют в тюрьме, это слабый аргумент, потому что еще никто из тюрьмы не вышел. Люди пока еще гниют в тюрьме, правда же? И мы не знаем, благодаря чему они оттуда выходят.
Благодаря давлению, которое мы оказываем на митингах, на встречах.
Один человек, названа одна фамилия.
Еще
раз.
Ну, 29 гринписовцев уж
для чего.
Международная история.
Так и надо давить, чтобы была международная история.
Ну хорошо, и тут есть международная история, но там же есть разные мотивы. У него ничего личного против гринписовцев
не было.
Например,
по Кривову Европейский суд по правам человека, там огромное достижение, принял в экстренном порядке дело Сергея Кривого.
Ну,
это надо и Европейский суд, и митинги, и
да,
подписи, и петиции,
очень
и встречи,
хорошо.
И требования, и эфиры. Все надо использовать для помощи людям, для изменений. Вот моя позиция. Александр,
да,
нет услышал. Никакого противоречия.
Я
и Акунин молодец, что не пошел, привлек
все
внимание.
Молодцы,
все молодцы.
Всем только дело стоит.
А так дело не стоит. С декабря 2011 года произошли огромные изменения.
Никаких.
Вам так кажется.
Да
в обществе большие
кажется.
Изменения. В политической системе
никаких.
Начались изменения. Если не давить, их не будет. Если давить по всем фронтам, они будут.
Володь, а в результате выходит Кудрин, ну или там пишет Forbes сегодня. Вот в стране началась демократизация, бла-бла-бла-бла-бла, большие перемены и прочее, прочее.
Это
и создается, и
создается,
не то, что с перебором, а создается какая-то фантастическая картина.
Крайности
там позаседал этот форум,
погубят.
На котором
у нас
вы
либо
были.
Крайность, выраженная позиция ФИ, вот Александр
так.
сегодня сформулировал, это позиция ФИ.
Нет,
другая крайность у Кудрина. Все меняется к лучшему.
Гражданское общество
на самом деле
растет.
И ФИ это бред, и все меняется к лучшему, это бред.
Что такое ФИ?
А реальный,
это бред.
Ну, ты
ФИ
сказал,
это бред
ФИ
или не бред?
ФИ всем.
Одни я читаю уже... брезгливость,
я лет...
нет. Это же от многих факторов
я
зависит.
Я 7 лет читаю про демонтаж путинского режима. И говорю каждому... У них ответ демонтаж путинского режима. Я говорю, ребят, так демонтируйте. Чего же вы его до сих пор не демонтировали?
Нет, секундочку.
Демонтируйте.
А вы его будете укреплять?
Мы его не будем укреплять.
Ну что значит
будем? Мы его не будем
укреплять. Владимир, вас же сравнили с Александром Невским, который ордынское иго, можно сказать, помогал
да
укреплять.
Ладно. Да ладно, меня сравнили с Невским, да?
Да.
Это я думаю, что даже вот, можно...
Помогает власти раскалывать такие... оппозицию и работает на укрепление режима. Вот я сегодня читал.
Ну я категорически.
Александр Невский,
прекрасно,
можно сказать,
да.
Святой человек.
Я к нему сложно отношусь.
Да,
но
вот помогал
Сравнение льстит, потому что он был у нас, по-моему, именем Россия признан не так давно. Не согласен категорически. Значит, позиция моя, позиция партии заключается в том, и это отражено во всех документах, и об этом, кстати говоря, говорили после митинга в Болотной Сахарова, принудить власть к диалогу, сесть за круглый стол, да,
что?
Диалог начался,
кто, с кем?
Пусть с Путиным, с тем же, пусть спорадически.
Ну, я все молю, ну прекрати, ну, какой диалог начался? Ну что такое? Ну, расслушают умные
люди. А что такое диалог?
Нет, а что такое диалог?
Нет, что такое диалог? Объясни.
Диалог это что?
Диалог это разговор, от которого нельзя отказаться.
Так.
А то, что вас время от времени зовут, как нужно показать картинку, это не диалог.
Это взгляд, это интерпретация.
Какая
а на самом деле я добился восстановления партии в Европейском суде, вопреки воле Путина.
Ну, отлично. Мы
объединились в РПР Парнас.
Путин,
можно я закончу аргумент?
Да.
Вопреки воле Путина.
Так.
Мы имеем представительство уже в 7 регионах за год работы. Не потому, что нам помогала власть, а вопреки этому.
Так. Поддержали Навального.
Этими вещами мы заслужили право говорить от имени тех людей, которые за нас голосуют. Это не подачка. Мы сами это завоевали.
Владимир, а
если
вы Навального
мы за стол и говорим открыто свои требования, и говорим освободите политзаключенных, и говорим о том, что меняйте систему, которая прогнила, при чем тут подачки?
Можно я?
Мы заслужили.
Вы за этот стол не садитесь. Вот время от времени приглашаем.
Я, Александр, перешел в оппозицию.
Нет,
весной 2000 года, когда многие еще шли на выборы с лозунгом Путина в Думу, Путина в президенты, Кириенко в Думу и так далее.
У меня, несмотря на ВСПС, не было.
Я знаю. Я говорю о другом, что я исхожу из того, что этот круглый стол, переговоры власти и оппозиции необходимы. Кто-то рассматривает вот то, что произошло, как имитацию, а я это рассматриваю как...
Как круглый стол?
Нет, как шаги в этом направлении, которых общество добилось, которых оппозиция добилась и так далее. Если, Александр, тут нет противоречия, если не будет никакого толку, так прекратится это все.
Так его и нет пока.
С вашей точки зрения.
Что прекратится?
Давайте подождем результат.
Подождите.
Подождем. Для меня ключевой момент амнистия.
Когда?
Амнистия.
12 то есть остался
декабря.
Месяц.
Я не знаю, когда она будет.
Остался месяц.
Месяц может быть месяц.
Календарный.
Для меня это ключевой
так.
вопрос.
И что дальше, если они вас обманули? Амнистии нет, не будет.
Тогда никакого
нет,
смысла.
Никто ничего не обещал.
Тогда,
в смысле обманули.
Еще раз. Я и не ждал.
Нет, это я, может,
я не ждал никаких обещаний, Александр. Я ставил вопросы.
Ну,
я
понятно.
Жду результата.
Значит, через месяц вы получите ответ,
да.
правильно?
И исходя из этого буду принимать решение.
Можно еще, вот тут у меня данные есть неплохие. Все-таки 8 тысяч человек на сайте «Новой газеты» проголосовало. Я так понимаю, что люди, которые интересуются политикой и интересуются деятельностью демократических политиков. Вот смотрите, 32% поддерживаю Акунина, встречаться с Путиным нельзя. 9% поддерживаю Рыжкова, если власть готова слушать, надо с ней говорить. 53% поддерживаю обоих. Писатель выражает личное мнение, а политик делает свою работу.
Это 6%,
я ровно
об этом говорю.
Но, так, но количественно вы проигрываете.
Ну и что? Мне не привыкать быть в меньшинстве. Я повторю, что... И та тактика, и другая тактика необходима. Если демарш Акунина привлекает внимание к проблеме политзаключенных, молодец. Если политик идет навстречу и требует освобождения политзаключенных, молодец.
Я не очень,
если
молодец.
Люди выходят на улицу...
В смысле разные проходят... векторные действия. Ну как это? Ну один говорит, нет, я не пойду на эту встречу, а другой говорит, я пойду на эту встречу.
И оба молодцы.
И оба молодцы,
да?
что ли?
Ну это какой-то абсурд. Потому что
ну,
цель одна, освобождение
нет,
политзаключенных.
Ну, все равно,
ну,
ну
с вашей точки зрения абсурд.
Ну, это
а с моей точки зрения целостная картина мира. А у вас только черное или белое.
Да почему
по-вашему,
в Госдуру, белое?
По-вашему в Госдуру можно подписи собирать, а Путину нельзя. Бред. Бред и детский сад.
Давайте к народу.
Требую
обратиться к народу. Давайте
ну,
мы
объясните
вас...
тогда, что вы в Госдуру-то подписываетесь?
Нет, секундочку.
Она что, легитимная?
Госдума,
ваша логика.
Госдума.
Она легитимная?
Это... Нет, конечно.
А что вы пишете в нее?
Нет, секундочку. В Госдуму там была некая история. Там в какой-то момент собрались собрать 100 тысяч подписей. была идея собрать 100 тысяч подписей, да, чтобы каким-то образом повлиять. Я тоже в это не верил.
Подписали?
Я подписал.
Легитимная Госдура?
Нет, конечно.
А что подписываете?
Нет, попробовал, секундочку. Не получилось.
И я попробовал.
Ничего. Тоже не получилось.
Абсолютно.
Посмотрим. Четыре раза.
Посмотрим.
Владимир Александрович, раза попробуем. Раз. 5 раз попробуем. 6 раз попробуем.
Сколько понадобится?
Отлично. Татьяна из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос участникам дискуссии.
Здравствуйте. Здравствуйте. Вопрос действительно очень животрепещущий, и периодически он возникает, и все ругаются и на Фейсбуке, и в ЖЖ, и Павел, потому что видно, всех задевает. Знаете, я не поклонник политика Владимира Жижкова, но это тот самый случай, где я с ним абсолютно согласна. И мне кажется, что большая проблема возникает именно там, когда пытаются все унифицировать. Не каждый поход в Кремль и в власть равен друг другу. Понимаете, когда там Иван Зазурский сгибается перед представителями власти, буквально прогнув спину, всем понятно, что его волнует не чья-то судьба, а какие-то свои собственные проблемы. Поэтому Кривов, у меня создалось такое впечатление, что не все узники болотные одинаково защищены. Поэтому то, что сделал Рыжков в данном случае, я абсолютно с этим согласна. Единственное, мне бы, конечно, хотелось бы напомнить, как он упрекал в этом Явлинского.
Да в чем-то упрекали. Ну, в прогибе, наверное.
Нет, я не помню такого.
А Митрохин хорошо выступал?
Помягче.
Помягче, да? Да. И что-то такое там про иностранных агентов сказал неудачно. Владимир, знаете, я какую претензию тут увидел? Мне она показалась действительно интересной. И это, кстати, Саша Подрабинок тоже подчеркнул здесь вот в последнем тексте. Это история Бориса Стамахина, который не попал в ваш список, хотя, конечно, его сажают, безусловно, за критику там российских реалий, с радикальных, антиимперских, там, либертарианских позиций, но все-таки его сажают, извините, за мысли преступления. Ну, написал что-то человек там в какой-то газетке,
можно
на сайте,
поясню?
И так далее.
Можно
почему вы за,
да,
него не просите?
Нет, можно я поясню? Смотрите,
а он лет 10 может получить.
Я политик, я не правозащитник. Я не беру на себя ответственность определять, кто является политзаключенным, кто не является. Я напомню, когда мы встречались с Медведевым в Барвихе и передавали с Борисом Немцовым список, там было 27 фамилий. Эти 27 фамилий составлялись под руководством, по-моему, Саши тогда, Ольги Романовой. И они применяли определенные критерии. Мы к этому не прикасались. Наша задача была передать требования, передать список. В данном случае я тупо взял список 70 человек с сайта правозащитного общества «Мемориал». Арсений Рогинский.
Из них 30
гринписовцев. Да, из них 30 гринписовцев. Это ровно тот список, с которым мы шли вот недавно по Бульварному кольцу, и который мы неоднократно произносили вслух и так далее. Там есть Пусси Райт, там есть Ходорковский и Лебедев, там есть все болотники, там есть Данила Константинов, там были, сейчас уже вышли, кроме одного, все гринписовцы. Я не могу своим решением включить Бориса Стамахина или не включить. Я не мемориал, я
а
не правозащитник.
А личная позиция?
Личная позиция, когда я сегодня прочитал пост Александра Подрабинника, я не был в деталях знаком с этим делом, я с ним согласен. Но еще раз повторю, я ни запятой не менял в том списке, который опубликовал мемориал в день жертв политических репрессий 30 октября. Там 70 фамилий. Сейчас, я так понимаю, на 29 меньше.
Хорошо, давайте вот еще из Краснодарского края возьмем звонок. Иван, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вопрос к Владимиру Жижкову. Да, вот есть Конституция. Есть глава первая, основа конституционного строя. В ней есть статья 10, где конкретно говорится, что государственная власть Российской Федерации осуществляется на основе разделения на законодательную, исполнительную и судебную. Но поскольку наш президент назначает судей и конституционных, и верховных, то вот я считаю, какое-то нарушение есть Конституции. То есть у меня вот вопрос такой вот к Рыжкову. Как он считает, есть нарушение Конституции в данном случае? И если оно имеется, то почему не выразить бы импичмент президенту за нарушение основ конституционного
строя? Ну, давайте, конечно.
Это из серии «Демонтировать путинский режим». Что одно,
опять
что другое.
Опять укусил,
да,
оппонента.
Ну, как, мы же спорим. Я согласен с тем, что в России масса законов нарушают Конституцию. Масса законов нарушает Конституцию. Я, как политик, повторюсь в 10-й раз, использую все инструменты. Например, я судился по РПР в Верховном суде, потом пошел в Европейский суд и победил, единственная партия в стране. Я подписал петицию в Госдуру. в расчете на то, что это воздействует, хотя я в это совершенно не верю, потому что мне кажется, что эффективность разговора с Путиным на порядке выше, чем петиция в Госдуру, которая сама ничего не решает. И в этой логике я сделал и то, и второе, и третье. Вот я считаю, только так можно достигать реальных политических результатов.
Ну вот к вопросу о реальных политических результатах, понимаете, мы здесь беседуем, а как этот принтер работает, да, вот я сегодня посмотрел, правительство внесло в Госдуму законопроект на основании решения Конституционного суда. Боролись за честные выборы, дающие избирателям возможность опротестовать в суде итоги выборов. Но только на своем участке.
Вчерашний суд.
На своем участке.
Ну, да,
вот замечательный результат. Чего добились?
Слушайте, ну, детский сад, извините.
Так.
Мы можем каждый день приводить, ах, вот, допустим, там Чижик умер, и чего мы добились. Слушайте, это политика. Политика – это борьба. Одна сторона толкает в одну сторону, двигает, давит. Другая сторона давит в другую сторону. Позиция ФИ. Мы сидим, ждем демонтажа режима, или как этот парень написал. Пишем законы, готовим правительство и ждем, когда все это накроется медным тазом. Это мне напоминает Салтыкова-Щедрина. Помните, там у него было? Что делаете? Годим. Годить.
Политическая, а разговоры с Путиным не напоминают разговоры с Иудушкой Головлевым?
Нет, не напоминают.
Не напоминают?
Нет. Политическая позиция заключается в том, повторю в десятый раз, чтобы использовать все рычаги.
Но ведь он постоянно лжет. Он многократно пойман на вранье, на неправде, да, на передергивании. Вот как вести диалог с человеком, который вы ему про одно, а он вам про ерему, да?
Не вести диалог, не требовать круглого стола, не требовать освобождения политзаключенных, не требовать честных выборов, не требовать политической реформы. Это быть еще слабее, чем мы сегодня
так
есть.
Так вы можете требовать где угодно. Вот на
где?
Майдане. Вот люди в Киеве выходят на Майдан.
Я
да?
выходил на наш Майдан неоднократно.
Человек.
И выйду еще неоднократно. Почему вы противопоставляете методы борьбы? Они могут быть разные. Может быть круглый стол, как в Польше. Должны быть майданы, должны быть петиции, должны быть региональные и местные выборы. Это же очевидно. Все способы давления, все способы воздействия на общество должен задействовать политик для достижения результата.
Хорошо, Александр хотел по поводу демонтажа режима наконец ответить.
Да, когда вы демонтируете, Саша?
Ну, когда вы перестанете монтировать.
Понятно.
Так, тут мы сразу и демонтируем.
Удар ниже пояса.
Я бы не сказал.
То есть способный.
Неубедительно.
На самом деле, вот смотрите, есть существенные расхождения, разумеется, они ведь в чем проявляются? Вот о чем сегодня целый вечер говорит Владимир Александрович. Он пытается повлиять на эту власть для того, чтобы эта
власть... И на общество.
И на общество, для того, чтобы эта власть каким-то образом реформировала наш общественно-политический режим. Правильно я говорю?
Нет, неправильно.
Так, ну секундочку, ну да, тогда
повлиять
уже...
Повлиять на власть, пусть, чтобы она по результатам круглого стола провела политическую реформу,
ну,
и,
важно.
Запятая, досрочные выборы. Важно.
Понятно.
Создает
да,
иллюзию.
Это было требование
диалога.
Болотной сахара,
хорошо,
за которое ты
понятно,
голосовал.
Понятно. Я утверждаю, что повлиять на эту власть невозможно, что единственное эффективные политические действия, которые... В принципе, политик должен формулировать для себя как цель, может быть, не сегодняшнего дня и не завтрашнего, но в принципе как цель, это смена режима. Смена режима.
Кто спорит, вопрос как?
Вопрос как? Совершенно верно. Ну, и хорошо, понятно, мы тут наконец добрались до выборов.
Тут мы согласны.
Более-менее.
Через выборы, хорошо.
Ну, хорошо, через выборы, но давайте как-то, я думаю, что опять же нас слушают люди здравые, и которые каким-то образом интересуются происходящим в стране, и все более-менее понимают, что вот этого инструментария у нас сегодня в руках нет. Ничего через выборы сменить не получится. Выборы – важная история. Очень важное. Я, кстати говоря, совершенно не согласен с теми, кто полностью отрицает...
Ну, Москва показала, между прочим.
Совершенно верно.
Да. И не только Москва.
В какой части выборы важны? Выборы важны прежде всего в части предвыборной кампании. Появляется возможность действительно достаточно широкой агитации, мобилизации протестных масс. Каким-то образом появляется воодушевление у людей. С этой позиции действительно выборы важная история. Есть большой отрицательный эффект. Он заключается в том, что в людях появляется разочарование после того, как в очередной раз они в чем-то поучаствовали, и это все закончилось провалом, как это, собственно, случилось с Лешей Навальным.
Ну, не всегда провал.
Нет, всегда.
А почему провал? Почему у Навального провал?
Потому что политик не может быть на втором или на третьем месте. В призах бывают только спортсмены. Политики в призах не бывают. Если они потом не получают должность. А все-таки Леша боролся за мэрское, ну, я не называю это провалом, но по итогам-то Ну, конечно, с Лешей сложнее все, потому что я как раз считаю, что там на самом деле...
Может, он за свободу боролся,
на самом деле количество проголосовавших за него было существенно менее важным по сравнению с тем, какое число людей вышло потом поддержать на площадь после того, как он не признал итоги выборов. Вот, мне, вот эта вторая цифра мне представляется гораздо более важной и принципиальной. Так вот, я повторю. Выборы важны с точки зрения предвыборной кампании. При этом, ну просто все мы здравые люди, мы прекрасно понимаем, что выиграть на этих выборах, сменить власть не получится никогда, ни при каких обстоятельствах. В этой системе координат, в этой, просто с этой иллюзией надо расстаться.
А может быть Владимир Александрович убедит власть сменить систему координат?
Я опять не согласен.
Ну как в какой-нибудь в Испании, да, на переходе от правил.
Мы сегодня весь вечер спорим с Александром, категорически не согласен, что выборы не важны.
А сколько он сказал важны?
Во всех странах они не просто важны, они критически важны.
Они важны, но их проиграют.
Во все страны не надо.
Во всех странах, где меня авторитарные режимы. Все начиналось с выборов. Так было в Сербии, так было в Украине, так было в Грузии. Потому что
в Испании не так.
Но там вообще мирный круглый стол.
Непосредством выборов.
Выборы катализировали массовые совершенно общественные верно. Процессы. Совершенно так а я верно. Что, против, что ли, этого?
Нет, отлично.
Я говорю о том, что надо вот эти годы или месяцы, которые есть до федеральных выборов, наращивать силу оппозиции, идти на выборы и быть готовыми к массовым протестам. В чем противоречие?
Политик, который произнесет слова, что в случае того, если будут украдены голоса, я призвал своих сторонников выйти на улицу,
да.
Это будет то. Ну, только я пока этого ни от кого Владимир не слышал.
А нельзя было сказать Владимиру Путину, вот не выпустите политзаключенных.
Он этого не говорил.
Пытался подождите. А вот нельзя было ему сказать по-другому. Нет. Вот не выпустите политзаключенных. Мы тут такую демонстрацию устроим на 100 тысяч человек под
надо
стенами
Кремля. Надо сначала
Кремля.
Устроить демонстрацию, а потом говорить такие
снял
вещи.
Снял с языка.
Вот
да.
Тут, к сожалению, это не работает в другом направлении.
Это такая опасная игра, да. То есть ты можешь...
Ну, хорошо, а люди, которые вот Киеве.
Про подождите. А там хоть не расцветает. Да?
Владимир, вот, ну в Киеве люди говорим. Выводят, они говорят, выведем 100 тысяч человек и выводят 100
тысяч. Секундочку. Вот можно я сейчас сформулирую?
А вы не можете
Володя
сказать,
со мной согласится.
Оппозиционер.
Вот если бы шел диалог Владимира Рыжкова с Путиным, а под окном этого места, где у них шел диалог, стояло 200 тысяч москвичей, это был бы совершенно другой разговор.
Согласен, и это было бы намного эффективнее.
И я первый бы сказал, что, конечно, в этой ситуации, когда мы тут стоим под этими окнами, да, конечно, надо Владимир Александровичу идти, и там уже посмотрим,
спокойно,
чем закончится.
Спокойно,
и
да?
Там уже мы посмотрим, чем этот разговор закончится. Вот да, в такой конфигурации,
ну, знаете,
конечно.
У нас говорят в русском столы. Народе, если бы да кабы, да?
Нет,
у нас есть,
по-другому
у нас
это не
есть
работает.
Та реальность, которая есть. И еще раз повторю, надо, если мы политики, если мы хотим достичь результата, мы должны использовать все рычаги. Тем более, когда речь идет об освобождении политзаключенных.
Давайте еще один звонок успеем принять. Голос народа, Павел из Орла, пожалуйста. Павел, вопрос, мнение, быстро.
Алло.
Растерялись? Говорите.
Владимир Александрович, обращаюсь.
Давайте. Обращайтесь.
Я с большим уважением отношусь к вам. Особенно мне греет душу ваше выражение про полстакана холодной водки. Но дело не в этом. Вот вы говорите, передаете списки президенту и одновременно заявляете, что вы не правозащитник. Это вообще-то странно слышится. Все, спасибо.
Ну так бывает, когда в критические моменты приходится становиться и правозащитником тоже.
Я
бывает.
Еще успею спросить, тут мне написали по поводу гражданского конгресса. Так что это, инструмент для того, чтобы отпиарить Кудрина как представителя гражданского общества или инструмент, сам Кудрин инструмент для гражданского общества, чтобы опять же добиться перемен?
Опять это вопрос интерпретации. Я считаю, что гражданский конгресс полезная штука.
Так.
Потому что она показала...
Там столько банальностей сказали.
Еще раз, полезная штука, которая показывает, что нас много.
1000 человек.
Со всей страны, 83 региона.
Так.
И это 1000 человек, это 1000 НКО. Или несколько тысяч НКО.
Ну, вы туда пришли, поговорили.
Мы туда пришли, поговорили и сформулировали требования, которые мало чем отличаются от того, о чем я сейчас говорил в эфире.
И Кудрин их отнесет в Кремль.
Посмотрим.
Когда мы говорим про Алексея Леонидовича Кудрина, нужно помнить, что наряду с тем, что этот человек, несомненно, либеральных взглядов, и, конечно, прогрессист, но также важно помнить, что это ближайший соратник Владимира Путина. Просто ближайший, первого ряда. Не второго,
Саш,
а первого ряда.
Он пока не политик.
Это совершенно не важно. Это совершенно не важно. Это человек первого ряда.
И вы ему не доверяете?
Я?
Да.
Я доверяю.
То есть он отнесет вот все, что там написали
на
Конгрессе.
Я не про это говорю.
И это полезно.
Я доверяю ему как человеку. И я считаю, что то, что он провел гражданский конгресс, полезно для страны. Полезно для
страны.
Но
в чем?
В том, что он показал, что в стране есть огромное количество общественных организаций, которые требуют того же, что мы за этим столом.
Хорошо. Владимир, тут еще последний вопрос на СМС-ке. Кто для вас авторитет?
В смысле?
Вот для вас кто авторитет?
Очень много.
Ну, хоть в одну фамилию скажете, еще 10 осталось.
Ну, Ганди это уже будет плагиат. А у нас сейчас Сапарховенко борется с плагиатом.
Хорошо, тогда мы заканчиваем. Да, Владимир Рыжков и Александр Рыклин были в эфире «Радио Свобода», говорили о пользе и непользе похода в Кремль. Ввел программу «Лицом к событию» Михаил Соколов. Всего вам доброго, до свидания.